Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе о таких событиях. 190 лет со дня основания старейшей обители города. В Одессе в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре отметили юбилей, а также почтили память преподобного Кукши Одесского. Играть так, чтобы оживала душа. Под сводами православного храма в Севастополе зазвучал старинный инструмент – гусли. Последнее пристанище в святой обители. Останки русского книгопечатника Ивана Федорова перезахоронят в Ануфриевском монастыре Львова. Духовенство и верующие Одессы в последнее воскресенье сентября отпраздновали 190-летие со дня основания старейшей обители города, Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря, а также 20-летие канонизации преподобного Кукши Одесского, который провел в этом монастыре свои последние годы. По этому случаю Одессу посетил глава Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. В главном соборе Свято-Успенской обители владыка Ануфрий возглавил ряд праздничных богослужений, которые проходили при большом стечении народа. За ходом торжеств наблюдала Наталья Марчук.
На торжества, посвященные празднованию 190-летия со дня основания Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря, а также 20-летия прославления в лике святых преподобного Кукши Одесского, у стен обители на 16-й станции Большого фонтана люди стали собираться еще в субботу утром. Приходили и приезжали поодиночке, семьями и целыми группами из Одессы и региона, а также из разных концов Украины, ближнего и дальнего зарубежья. До начала праздничных богослужений верующие спешили посетить все три собора монастыря – приложиться к святыням, находящимся здесь, в том числе и к раке с мощами преподобного Кукши. Шли и на монастырское кладбище, где покоятся многие одесские подвижники благочестия, выдающиеся архипастырь Украинской Православной Церкви, и где был похоронен знаменитый одесский старец.
Его знают и на Соловках, его знают и в Архангельске, его знают везде, где можно только, так сказать, спросить о Кукше, всегда знают, кто такой преподобный Кукша. Он очень был таким простым, малограмотным, но в то же время он был очень прозорливым. После смерти очень многие люди приезжали, к нему служили на могилке у него, панихидки, все. Вот. И батюшка всегда слышит.
Место, где покоились нетленные мощи преподобного, для прихожан свято. По традиции верующие зажигают здесь свечи, молитвенно обращаются к великому одесскому чудотворцу за помощью в разных житейских нуждах и скорбях. Оставляют приношения, чтобы другие помянули, набирают и уносят с собой горсть земли.
Люблю давным-давно, уже много лет, этот монастырь и, конечно, Кукшу Одесского. Придешь к нему, помолишься, голова болит, наклонишься и поцелуешь его, и легко становится на душе и на сердце.
У меня была ситуация такая, что он мне лично помог, это было просто чудо. Конечно, он всегда помогает. Помогает по вере. Просто когда человек искренне просит, и это то, что ему в помощь, он всегда, конечно, помогает.
Ближе к вечеру в Свято-Успенском монастыре появилась усыпанная розами дорожка из душистых трав, вокруг которой стали выстраиваться многочисленные прихожане в ожидании прибытия в обитель главы Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия.
Визит председателя – это всегда радость, потому что это молитвенное общение, это участие в Евхаристии. Это свидетельство того, что церковь наша живет и будет совершать свою надвременную миссию.
Еще в аэропорту, впервые ступив на одесскую землю в первосвятительском сане, владыка Ануфрий отметил, что рад прибыть в Одессу и встретиться с верующими этого славного города.
Цели – встретиться с верующей паствой нашей церкви, совершить общую молитву, просить у Бога благословения на Одессу, этот прекрасный город, на этот прекрасный народ, который населяет Одессу.
На территории обители митрополита Ануфрия верующие встречали плотной стеной. Каждому хотелось получить благословение первосвятителя, поздравить его с избранием главой Украинской Православной Церкви.
Владыка, скажите, о чем вы будете молиться в первую очередь?
О мире, чтобы Господь послал на нашу землю мир.
Торжества в обители проходили в течение двух дней при большом стечении народа. Праздничное богослужение возглавлял владыка Ануфрий. Ему сослужили иерархи Украинской Православной Церкви, прибывшие к торжеству из разных концов страны. Также в богослужениях принял участие гость из Греции, митрополит Верийский, Наусский и Компанийский Пантелеймон. Центральное место в соборе заняла рака со святыми мощами преподобного Кукши Одесского в обрамлении великолепных венков из роз, который в течение праздничных дней шел нескончаемый поток людей.
Богу храними стране нашей и благочестивому народу ее.
Одесский Свято-Успенский патриарший мужской монастырь возник 190 лет тому назад на пустынном, безлюдном морском берегу за пределами Одессы. Сегодня он является главным духовным центром города. За его оградой соединились молитвенно-аскетическое настроение, иноческая жизнь и пастырское попечение о каждом, кто с верой и надеждой приходит в эти стены. Также при обители ведется подготовка будущих пастырей. Здесь расположена известная во всем православном мире Одесская духовная семинария. За последние десятилетия обитель полностью преобразилась и достигла настоящего рассвета. Построенный величественный собор в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник, 53-метровая колокольня с надвратным храмом, прекрасная гостиница для паломников и новые корпуса для монашествующих. Под сводами храмов собрано множество православных святынь, но главным в монастыре, как и почти 200 лет тому назад, остается молитва.
Каждое утро в 6 часов начинаем свой день с того, что мы служим молебен у раки преподобного Кукши. Просим помощи его, просим о мире, благополучии, здравии. Вот. Потом служится литургия ранее, потом служится литургия поздняя. В первую очередь это молитва.
Красота и благодатная молитвенная атмосфера привлекают в обитель многих богомольцев. И многие здесь находят покой в душе и мир в сердце. Так необходимое в наше неспокойное время. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Гусли – древнейший струнный щипковый музыкальный инструмент. Славяне еще в IX веке удивляли игрой на гуслях царей Византии. Мастера умели со столетиями передавали секреты изготовления гусли. Гусельные наигрыши и песни были любимы и народом, и царями. Но часто народные певцы нелестно пели о властях, и как следствие гонения на гуслистов, так правильно звучит это слово, или как их позже стали называть гуслеров, сослужили недобрую службу судьбе инструмента. Но гусли не канули в лету. Сегодня профессиональные гуслисты и мастера по изготовлению гусли бережно продолжают хранить народные традиции. Тему продолжит Светлана Карташова.
О, светло-светлая и украсно украшена земля.
У меня были другие планы на жизнь. Поступил в ГИТИС, поехали праздновать и случайно услышал гусли. Они изменили всю мою жизнь, признается Максим Гавриленко. В ГИТИС Максим так и не дошел. Но ни капли не жалеет о том, что вот уже более 17 лет не расстается с удивительным инструментом, став профессиональным гуслистом.
Гусли – это не музыкальный инструмент, привычным как бы нам представлении. Это инструмент песенной артикуляции. Это словно бы второй голос или собеседник. То есть здесь такая работа образная. Не иллюстрации, там, например, там, «Ай, побил он его!» там. Не так, конечно, да? Вот. Не иллюстративность, а именно образность.
Тексты песен, особый стиль исполнения – этот поиск ведется в архивах. Особая ценность – этнографические записи конца XIX века, записанные еще на восковые валики, теперь уже оцифрованные. Работа над каждой песней – настоящий труд исследователя, погружающегося в особый мир.
У русской песни есть вектор, у нее нет точки. Вот. А вектор у нее к Богу, поэтому, ну а там же абсолютно открыто все. Поэтому и песня меняется. Дело в том, что невозможно законсервировать произведение, да, какое-то. Оно меняется вместе со мной, в конце концов.
Гусли вне православия, вне храма – это просто шаманский бубен. С грустью отмечает Максим, и использование этого инструмента религиозными движениями неоязыческого толка тому подтверждение. Появились псевдогусляры, толком не умеющие играть. А ведь много лет назад сохранение уникальной школы игры на гуслях былинно, подобно сказителю, зависело от одного единственного человека – Давида Лакшина. Человека тяжелой судьбы, прошедшего через ужасы войны и плена.
И в плену вот он рассказывал, говорит, такое уныние было, люди умирали просто от уныния. Вот, ложились, умирали, и все. Говорит, тогда я пошел, на мусорке нашел кусок проволоки, палку какую-то и консервную банку. И сделал балалайку. Он говорит, это единственное, что нас всех спасло. Говорит, хоть как-то душа оживала.
Играть, чтоб оживала душа. От ученика к ученику передавали знания, и теперь и у Максима есть свои ученики в Москве, Костроме, Оренбурге. Вместе с другом Андреем Пономаревым они создали мастерскую по изготовлению гуслей.
Доски 17 века у нас. То есть идет реконструкция храма, и вот эти полы, которые были под алтарем, они сохранились до нашего времени в прекрасном состоянии. И вот мы делаем гусли из этих досок.
Поиск дерева, из которого будет создаваться инструмент, самый сложный момент, поясняет Андрей. По профессии мастер леса Андрей, как и Максим, бросив все, полностью отдался гуслям. И хотя труд этот кропотлив, сложен и долог, на изготовление одних гуслей уходит примерно месяц, мастер уверен, что это дело его жизни.
Первые 2-3 месяца, да, настройка идет постоянно. То есть они ночь постояли или где-то струну посильнее качнул, все, они расстроились. Вся шкурка, лакировка, покраска. Колки, мы это делаем все вручную. Поэтому он вытаскивает практически всего тебя. Очень эмоционально, что ли, это делает. Трудозатратно и физически, и душевно. Вот когда слышится вот этот первый аккорд, все. Улыбка на лице. И ходишь, грубо сказать, как блаженный дурачок, что ли.
После изготовления инструмент приобретает полную силу лишь спустя 2-3 месяца. Ему нужно созреть. И если сравнить его с человеком, то корпус – это тело, струны – душа. И нужно уподобить себя гуслям, чтобы Бог играл на тебе свои чудесные песни, радующие людей. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В этом году, в 431-ю годовщину смерти первого русского книгопечатника Ивана Федорова, его останки перезахоронят в Ануфриевском монастыре Львова. Он умер 5 декабря 1583 года и был погребен возле местной православной церкви, в служебных помещениях которой располагалась типография. Во второй половине 18 века Федоров был перезахоронен у алтаря, а затем в нише стены церкви. К такому выводу пришли археологи, проводившие раскопки в 1975 году перед открытием музея первопечатника в одном из помещений храма. Тогда же выяснилось, что рядом с первопечатником был похоронен и его сын Иван, погибший через год после смерти отца. Музей был переведен в новое здание, и обнаруженные останки до 1990 года хранились в специальном сейфе. И лишь недавно было принято решение вновь предать их земле. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре о новых книгах, сложностях терминологии и о проблеме выбора. Основная беда современных пастырей не в младостарчестве, а в равнодушии. Епископ Иона о своей книге. Часто спрашивают, что людям нужно от священника и в чем задача настоятеля. Человеку не так-то много и нужно. Он не требует, чтобы духовный отец был особо даровитым, сверхобразованным. Ему важно, чтобы он в священнике мог видеть ту любовь, благодаря которой христианство устояло среди всех гонений и притеснений на протяжении такой бурной многовековой истории. О том, на каких принципах строится православный приход, читайте в книге епископа Обуховского Ионы «Пастырь и община», которая вышла в свет в конце сентября. Информацию разместил портал «Православие в Украине». Человек не товар. Крупные акции противников однополых браков, организатором которых выступило движение «Манифестация для всех», прошли на днях в Париже и Бордо. Десятки тысяч людей вышли на улицы французских городов. Акцией под лозунгом «Человек не товар» они выразили свой протест против суррогатного материнства для представителей однополых семей. Каковы последствия легализации однополых браков в странах Европейского Союза? Читайте на сайте «Русская линия». Необходимо законодательно закрепить термин «секта». Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин считает, что необходимо создать специальный государственный орган для эффективной борьбы с сектами, занимающийся мониторингом информации и разрабатывающий противосектантские программы. По его словам, подобное ведомство уже есть во Франции. Появится ли у нас? Информацию ищите на сайте Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Леонского. Непопулярная благотворительность. Помочь женщинам после зоны. В последние годы наблюдается устойчивый рост общественного внимания к теме благотворительности. Постоянно растет число благотворительных фондов. Все больше компаний заявляет о реализации социальных программ. Привычными становятся термины «социальное предпринимательство». Многие помогают детям и старикам, но есть категории людей, которым помощь нужна не меньше. Что такое непопулярная благотворительность? Читайте на сайте «Татьянин день». Трудности псевдовыбора. Как вы относитесь к сакральным символам в быту, на одежде или на объектах дизайна? Протоиерей Владислав Диханов уверен, что слишком придирчивое изучение бытового символизма отвлекает нас от правильного выбора. На самом деле крест можно отыскать повсюду. Перекрестки дорог, оконные рамы, узоры на ковре или на одежде. Но любой ли образ креста достоин поклонения и является священной реликвией? Ответы ищите в публикации на сайте «Православная молодежь Украины». Уступи дорогу. Существительное больницы произошло от слова «боль». В больницу люди попадают с инфарктами, инсультами, онкологией, травмами. И самых угрожающих масштабов достигли травмы, полученные вследствие автомобильных аварий. Их число возрастает с каждым годом из-за стремительной деградации культуры вождения. Об этом пишет священник Дионисий Каменщиков, настоятель больничного храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Можно ли избежать многих бед и смертей, если приобрести элементарный навык «уступать дорогу»? Размышления священника на эту тему вы найдете на сайте православия.ру. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и далее мы расскажем о таких событиях. «Украина расцветет». Фотовыставка с таким названием открылась в галерее на территории Киево-Печерской лавры. Можно ли найти путь к самому себе через произведения русской классики? В литературно-кинематографическом клубе «Человечность» состоялось обсуждение произведения Льва Толстого «Отец Сергий». Фильм для семейного просмотра. На фестивале «Вера и слово» состоялась презентация полнометражной анимационной киноленты о преподобном Серафиме Саровском. Украина расцветет. Уверены и организаторы, и посетители фотовыставки, которая на этой неделе открылась в одной из галерей на территории Киево-Печерской лавры. На каждой фотографии Украина. Цветущая, радостная, хлебосольная. В течение 10 лет работал над этим фотосборником заслуженный художник Украины Владимир Козюк. О событии подробнее расскажет Леся Скада.
«Украина расцветет», утверждает стенд, приглашающий на выставку Владимира Козюка в галерею на территории Киево-Печерской лавры. На открытии хор семинаристов спел духовный гимн Украины «Боже, великий единый нам Украину храни». На фотографиях Украина, о которой все мечтают, улыбающаяся, счастливая, красивая, плодородная, цветущая, главное, что мирная.
Власне, я познайомився через інтернет з цими світлинами.
Я познакомился по интернету с этими фотографиями. Нашел автора. Мы встретились в Киево-Печерской лавре. Быстро договорились. И автор, и коллектив нашего заповедника были преисполнены желанием подарить зрителям что-то очень позитивное.
10 лет тому назад художник из Винничины Владимир Козюк решил своей фотокамерой увековечивать счастливое украинское мгновение. На этой фотографии его мать вынимает хлеб из печи. А на этой красавица жена в поле с ребенком. Здесь дочка на мастер-классе у известной писанкарки. Художник фокусирует свой объектив лишь на Украине, которая цветет и всех радует.
Бывают моменты, когда я работаю с моделями. Мария Швец, вице-королева Украины. Было приятно сфотографировать ее в образе самой Украины. Когда фотографировал детей, это не переодетые дети. Они приезжали на День независимости.
Они были справжні, они приезжали на День независимости.
Фотохудожник сознается, что готовы останавливать кадром лишь счастливое мгновение, когда украинская душа светится от радости бытия. А сейчас, когда она страдает, художник и кисть в руки не берет. Вместо вдохновения слеза наворачивается. Сейчас художник не рисует. К счастью, есть из недалекого прошлого счастливое мгновение Украины цветущей.
А в наше время, когда Украина переживает такие сложные времена, наверное, этот оптимизм вселяет веру нам в то, что Украина расцветет.
Украина расцветет.
Плодородная, цветущая, живописная и мирная. Такая, о которой мы все мечтаем и которую нам нельзя потерять.
Какую литературу мы сегодня читаем? Дает ли она нам пищу духовную и помогает ли укрепиться нравственно? Как найти путь к самому себе через произведения русской классики? На эти вопросы пытались ответить участники встречи в литературно-кинематографическом клубе «Человечность». К обсуждению было предложено известное литературное произведение Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий». О том, как это было, расскажет Анна Ригульская.
Все чаще и чаще перед молодым поколением встает вопрос, нужно ли современному человеку читать романы Толстого, нужно ли ему читать и знать Пушкина, Лермонтова, Чехова и Шекспира, Бальзака и Стендаля. Великие писатели создавали свои произведения гораздо раньше, чем поколение современных взрослых появилось на свет. Многие делают вывод, что эти книги уже устарели, но в своих произведениях они поднимают такие проблемы, которые не подвластны времени. В этом уверены организаторы литературно-кинематографической клуба «Человечность». Они собрали своих единомышленников в конференц-зале областной универсальной научной библиотеки. В основе обсуждения известное литературное произведение Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий».
Фильму много лет. Этому рассказу Льва Николаевича Толстого еще больше лет. Но это из серии вечных произведений. По сути дела, в этот сюжет заложено путешествие героя к самому себе, к самому чистому, к самому сокровенному в себе. То есть вот к той искорке Божьей внутри человека. Это вечная тема и от времени не зависит.
Классика интересна тем, что многие явления жизни, загадки психологии, поведения человека, все в ней описано хорошим стилем, ярко и образно. Встреча не случайно состоялась в областной научной библиотеке, ведь книги можно сравнить с кораблями мысли, которые бережно несут драгоценный груз знаний по волнам времени от поколения к поколению. И то, что вы собой представляете, определяется именно тем, что вы читаете.
Есть такие слова интересные у Леонида Жуховицкого. Если через лоток времени просеять вот всю литературу, то останется классика, потому что классика всегда современна. И вот Толстого, когда мы читаем, вы знаете, что в разные периоды своего возраста он же воспринимается совсем по-другому.
Книги очень часто меняют наше мировосприятие в целом. Именно это помогает начитанным людям достигать успеха в любой сфере. Наша культура зависит не от большого количества прочитанных книг, а от тех, из которых вы извлекли пользу для души.
Все-таки читающих людей очень много. И очень радует то, что сейчас молодежь тоже начинает читать. Вот у них какой-то прошел этот момент, когда все сидели, воткнувшись там в телевизор, еще в какие-то гаджеты. А расширяется, оказывается, мировоззрение при этом. Оказывается, что много нового, там какие-то интересные общения.
Повесть «Отец Сергий» – одно из самых глубоко личных произведений Толстого. Оно было экранизировано в 1978 году режиссером Игорем Таланкиным в главной роли Сергей Бондарчук. Главный герой картины – князь Степан Касацкий, офицер, пылкий и гордый юноша, разочаровавшись в светской жизни, принимает монашеский постриг и покидает столицу. Но и в келье он не находит покоя и избавления от мирских страстей. Лишь после встречи с блаженной Пашенькой он обретает тот душевный смысл, который искал всю жизнь. А смысл жизни Толстой видит в служении людям.
Если взять вообще все религии, любые религии, духовные традиции, какие только существуют на планете, то основной целью и смыслом жизни человека на Земле является его духовное самосовершенствование. А сейчас что произошло? Произошли подмены. Мы проводили соцопросы, что такое развитие, что такое самосовершенствование. Чаще всего люди отвечают на этот вопрос. Это успех в социуме, по сути дела. То есть материальный доход, рост материального дохода, карьерный рост, развитие интеллекта, раскрытие способностей, пусть даже творческих. Но это ведь всего лишь совершенствование инструмента для того, чтобы вот прийти к этому духовному преображению человека.
Совместное обсуждение литературного произведения – это поиск новых граней прочитанного и увиденного. Ведь классическая литература дает ответ на многие вопросы, которые в своей жизни приходится решать всем людям. Многим участникам встречи оказалась близка идея писателя о необходимости самосовершенствования человека.
Ну, я думаю, каждый человек об этом задумывается, только по-своему, и в свое время каждому это приходит. Ну, кто-то раньше об этом задумывается, кто-то позже.
Я первый раз на таком мероприятии, мне понравилось. Было интересно, но вот само обсуждение будет, мне кажется, еще более интересно. Не просто там констатация фактов, которые уже и так там в общем-то достаточно глубоко раскрыл, а покажет нечто скрытое. новое.
Во время встречи и просмотра фильма, и аудиопрослушивание произведений Толстого, чтобы не упустить детали, чтобы оценить красоту слова.
Испытания были гордыня. Ну, в основном, основное самое тяжелое испытание – это, конечно, гордыня. Ну, наверное, где-то корень. Вот я, когда слушала и выписала, христианские добродетели казались ему легкодоступными. Нам всем тоже кажется, что, в общем-то, быть хорошим – это очень легко. Это просто. Ну что тут там особенное нужно делать? А на деле оказывается, что это огромный труд своей собственной души, даже не там каждодневный, а ежесекундный.
Многие читатели признают, что с возрастом они с истинным удовольствием читают классику, хотя в школе не могли прочесть ни страницы. Все дело в том, что с возрастом человек обрастает опытом, совершает массу ошибок, его мировосприятие меняется, отсюда и иной взгляд.
Произведение я уже читала, но вот такая атмосфера, такой поток мыслей многих людей дают новые эмоции, новые мысли, идеи.
Психологи всего мира рекомендуют обращаться к классической литературе в моменты жизненных трудностей, ведь в классике сокрыта глубокая мудрость, которая помогает разобраться в тайнах человеческой души. Так что чтение книг открывает в нас вселенные, а там горят звезды, и это дорогого стоит. Анна Регульская, Марина Полякова, Александр Коробков. Программа «Седмица».
Полнометражный анимационный фильм о преподобном Серафиме Саровском представили на 6-м международном фестивале православных СМИ «Вера и слово». Это не пересказ жития батюшки Серафима, а история девочки, попавшей в трудную жизненную ситуацию, которая помогает святой. События фильма происходят во время Великой Отечественной войны с девочкой Серафимой, дочерью священника, которого репрессировали в 1937 году. Его храм разрушили, девочка остается одна, и ей помогает святой Серафим, который жил за 100 с лишним лет до ее рождения. Проект длительностью 80 минут создается в современной технологии 3D. Над ним работают более 100 человек. Съемочная группа посетила места, где жил святой, и побывала в Дивееве и Сарове. Участники проекта постарались проникнуться духом преподобного, особенно в Дивеевском монастыре, где находится мощи святого. В настоящее время начинается озвучание мультфильма, а в широком прокате в кинотеатрах страны фильм появится в 2015 году. Авторы надеются, что эта картина будет востребована для семейного просмотра. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.